На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Теперь уже, наверное, день. После 11 будем как добрый день здороваться, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко и Андрей Фролов. Андрей, привет.
Настя, привет.
Да, привет. Кто сегодня у нас в гостях, рассказывает?
У нас сегодня в гостях, как всегда, очень интересный человек, и, я думаю, известный многим нашим слушателям, возможно, заочно, главный редактор оружейного журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Я думаю, что очень многие этот журнал читали, видели. Я думаю, что, опять же, очень много наших слушателей так или иначе огнестрельным оружием, стрелковым интересуются. И вот Михаил Дегтярев, я думаю, один из немногих людей в нашей стране, которые профессионально могут на эти вопросы ответить. И поскольку мы заранее уговорились, что тема нашей сегодняшней беседы будет посвящена рынку гражданского и спортивного оружия, у меня в этой связи к вам, Михаил, первый вопрос. Вот на той неделе была такая новость странная, что наши законодатели очередное нововведение на рынке оборота оружия хотят придумать, а именно ограничить объем пороха, который хранится в оружейных магазинах, 50 килограммами. Соответственно, это может повлиять как на номенклатуру патронов, которые может себе гражданин купить, ну и, возможно, на какие-то другие ограничения будут. Вот на ваш взгляд, вот эти все инициативы, они вообще имеют смысл? За ними какая-то логика стоит, или это просто реакция на какие-то общественно значимые события, которые происходят, и по логике надо что-то делать?
В данном случае категорически нет. Никакой логики и здравого смысла здесь не прослеживается однозначно. Поскольку эта инициатива исходит от МЧС, удивляет тот факт, что, в общем-то, данная инициатива не идет в пакете, например, с требованиями по хранению в жилых домах, в магазинах, расположенных в жилых домах, допустим, лакокрасочных материалов или крепкого алкоголя, которые по пожароопасности вряд ли уступают укупоренным патронам для гражданского оружия. Я не вижу здравого смысла в этом совершенно. Я вижу колоссальную опасность и очень надеюсь, верю, что здравого смысла все-таки у задействованных государственных структур будет достаточно для того, чтобы приостановить вступление в силу данного постановления. По-моему, это постановление готовится правительство, если не ошибаюсь. И на такой оптимизм есть определенные основания. В частности, здравомыслящая позиция Росгвардии, которая не встала на путь, скажем так, оголтелой поддержки МЧС, а задумалась над происходящим, понимая, в общем-то, вникая в потребности участников оружейного рынка российского, и будет думать и участвовать вот в нормализации ситуации. А вообще 50 килограмм пороха, нужно понимать, что речь идет... Прошу прощения за покашливание, я в маске, имейте в виду.
Мы спокойны теперь, спасибо большое.
Речь идет не просто о порохе, а о порохе в том числе, содержащемся в снаряженных патронах заводского снаряжения. Это значит, что каждый магазин может усредненно иметь запасы не более 15-20 тысяч патронов, с учетом наличия пороха, необходимого для снаряжения нарезных и гладкоствольных патронов. Обращу внимание, что совсем недавно у нас разрешили переснаряжение и снаряжение патронов для нарезного оружия, и ассортимент оружейных магазинов пополнился в том числе порохами для нарезных патронов, для патронов для нарезного оружия. Так вот, 15-20 тысяч патронов – это цифра может казаться непосвященному сколь-нибудь значительной. На самом деле это около ничто. Возможно, для небольшого магазинчика с очень ограниченным ассортиментом такое количество может в теории быть достаточно, только в теории. Для маломальских крупных участников рынка это ноль. Просто ноль.
А вопрос сейчас вот у меня от общественности, которая просто сбоку стоит и интересуется вообще всем этим вопросом. Как насчет сейчас с нашей новой жизнью, насчет перехода вообще в удаленный формат и развития сервисов доставки и так далее, а ухода от модели магазин, в который человек приходит за покупкой, уходит из него с покупкой, к модели просто подписочной, доставочной, это как-то это отражается на вашем оружейном рынке, и особенно в связи с такими ограничениями, это бы должно было бы подтолкнуть просто развитие сети, или это еще сложнее становится, потому что не каждый курьер может везти патроны и порох?
Не сложнее, это невозможно.
Вот, должен сам человек прийти и забрать...
Невозможно. Доставка патронов курьером невозможна. Точка. То есть решение проблемы с современными технологиями торговыми не получается, не работает в данном случае. И вот я вот еще не отметил один важный момент. В наиболее продвинутых розничных торговых точках, торгующих оружием, гражданским оружием, ассортимент патронов, если брать боеприпасы и для нарезного оружия, и для гладкоствольного, достигает десятков наименований, десятков, которые упакованы, в общем-то, в коробке 250, например, патронов, там, малокалиберные патроны, еще больше. То есть, я подчеркнуть хочу, что 15-20 тысяч патронов – это действительно очень мало. Это в крупных магазинах даже недостаточно, чтобы нормально поддержать ассортимент имеющихся патронов. И возвращаясь к дистанционной торговле, еще раз подчеркну, это невозможно, это не работает.
Понятно, понятно, спасибо. А вот давайте по цифрам вот прям с самого начала начнем с крупных таких мазков. Взглянем на наш оружейный рынок именно в части охотничьего и спортивного оружия. Как вы оцениваете российский рынок сейчас с точки зрения уже имеющегося оружия, да, или владельцев оружия, имеющих разрешение на ношение такого оружия или владение таким оружием? И чем измеряется этот рынок? То есть, если, грубо говоря, если есть сейчас некое 100% охотников, да, каких-то условное число, там, допустим, 3 миллиона людей, у которых есть разрешение и так далее, охотничий билет, то, допустим, ожидаемые каждый последующий год, есть ли какой-то прирост этого количества людей, которые приобретают себе оружие, патроны и прочее? Или это примерно стабильная цифра, или она уменьшается? Какую вы динамику вот в пределах там одного? Ну, этот пандемийный год тоже интересен, но, допустим, в пределах 5 лет или 10 лет. Как изменяется эта цифра?
Ну, тенденция печальная. И она печальна во всем мире, но она печальна в отношении прежде всего того, что связано так или иначе с охотой. Во всем мире очень сильно снижается за последние десятилетия вовлеченность молодежи в охоту как таковую, как хобби. Угу. Происходит смещение, и не в процентном отношении, а смещение интереса у молодежи, у подрастающих поколений в сторону спортивной стрельбы, динамичной, не олимпийских видов спорта, нет, это выглядит немножко не так. Прежде всего, речь идет о так называемой практической стрельбе. Вот смещение идет туда. Но замещение охотничьего рынка в количественном плане людьми не происходит. Тенденция, подчеркну, одинаковая, что в России, что в Европе, что даже в Северной Америке. Охота, как таковая, начинает занимать все меньше и меньше места в оружейном пространстве, там, где так или иначе используется огнестрельное оружие. Вот эта тенденция явно заметна, она усугубляется, она будет продолжаться. Это связано с тем, что государство, в общем-то, пустило охоту, скажем так, на самотек, можно так говорить, да? Но, с другой стороны, возможно, происходящее является следствием не то, что продуманной, но все-таки политики и у нас, и за рубежом.
Ну, слушайте, а вот там народ пишет сейчас, вот прям пока вы говорите, да, через Телеграм, говорит Москобот, нам слушатели пишут, и через СМС на номер +7 925 88 88 94 8. Валерий пишет, практическая стрельба лучше и проще, чем охота, и убивать не надо никого. Я думаю, вот в этом, ну, вот в этой фразе ответ на, ну, как бы одно из пояснений возможных, да, этой тенденции. Это же просто такое гуманистическое, в общем, движение, да, умов, получается, которое находит отражение в, в том, как выглядит оружейный рынок, нет?
Ну, давайте в хорошем смысле перейдем на личности. Мы с вами вряд ли очень глубоко поймем друг друга и проникнемся идеологией, потому что я, например, охотник.
Это мы уже поняли.
Не хожу в лес убивать животных.
А вы что делаете?
Нет, у меня такого увлечения. Охота – это немножко больше, чем выстрел по животному и фотографирование с ним, вот, не знаю, для того, чтобы потешить тщеславие. Охота – это, удивитесь, но все-таки общение с природой – это очень тонкая материя. И именно из-за этого, может быть, из-за грубления общества, из потреб, которые у молодежи, извиняюсь за то, что я ее так склоняю, несколько примитивнее, чем у старших поколений, восприятие мира формируется. Они живут на другой скорости. У них на это просто, ну, наверное, нет времени. В конечном итоге мы говорим об отсутствии желания, но и временной фактор в том числе. Все-таки практическая стрельба и охота – это совершенно разные ипостаси. Они живут в параллельных измерениях, и практическая стрельба в данном случае, она охоту побеждает по вовлеченности прежде всего людей, несмотря на то, что тенденция в количестве стреляющих людей, она негативная, она отрицательная. И самое главное, в потребности оружия, эксплуатируемого в этом направлении, и расходе боеприпасов. Причем расход боеприпасов в практической стрельбе относительно охоты, он тысячекратно превосходит, скажем так, вот рынок охотничьих патронов и рынок патронов для практической стрельбы. Разница в тысячи раз. Если охотник на одной охоте может использовать только несколько патронов, и несколько раз выйти в лес на природу, на охоту в течение года, то практический стрелок, даже не профессиональный, за один выезд на стрельбище может израсходовать сотни патронов. И такие выезды могут быть еженедельными в течение, например, теплого времени года, а еще существуют тиры, закрытые для зимы.
Михаил, вот еще хотелось бы спросить, возвращаясь к теме законодательства, да, именно про Россию, если мы сейчас будем говорить. Мне пару лет назад приходилось общаться с людьми, которые имеют непосредственное отношение к производству оружия в нашей стране и разработке. И тогда вот они говорили, это был, кажется, 18-й год, о том, что ну, в воздухе витает инициатива либерализации определенной нашего рынка оружия. То есть что имелось в виду тогда? Например, вот эту вот некую дихотомию разрешить, связанную с тем, чтобы лицензию, например, на нарезное оружие нужно 5 лет быть владельцем гладкоствольного, да? Каждые 5 лет нужно с нарезным оружием ходить, отстреливать его там и так далее. Вот, насколько я помню, тогда планировалось уменьшить вот эти все сроки и вроде бы, например, облегчить жизнь владельцам нарезного оружия за счет того, что, например, не раз в 5 лет ходить на отстрел, а раз там в 10 лет. Потом это вроде все затормозилось из-за событий в Керчи, но я с тех пор, честно сказать, за этим вопросом не особо следил. Ну, и причем, насколько я понимаю, лоббистами этого дела были как раз производители оружия. Вот. Вот как вы могли бы это прокомментировать?
Безусловно, лоббирование со стороны производителей, которых у нас, в общем-то, мягко говоря, не очень много в стране гражданского оружия, лоббирование интересов своих собственных, оно во благо оружейного рынка в целом и всех владельцев оружия. Кое-что в этом направлении сделано. В частности, вот сейчас под рукой у меня нет документа, на который я могу сослаться, прошу прощения, вот не подготовился в этом смысле, но, по-моему, 15 лет уже включено. Лизотека. Раз 15 лет. И это повод не отказаться от имеющегося образца оружия. Но тут есть подводный камень. Вот если мы говорим о контрольном отстреле и перерегистрации оружия. Ситуация так складывается, что в связи с малым количеством мест, где разрешено законно стрелять, большая часть оружия в руках у населения, у граждан России, оно не стреляет вообще. Это удивительно, но это факт. Об этом косвенно говорит, например, статистика. Она у меня отсутствует в цифрах, но вот, допустим, вот у меня редакция базируется в Санкт-Петербурге, второй город России, достаточно густо заполненный оружейными магазинами, в ассортименте которых присутствует и комиссионное оружие. Так вот, наряду со старыми ружьями, которые десятилетия где-то прослужили и стали ненужными, постоянный приток абсолютно нового оружия, купленного 5, 10, 15, 20 лет назад, он нескончаем. Иногда поводом для того, чтобы отказаться от хранения оружия, является необходимость его перерегистрации, а иногда осознание того, что человек им не пользуется элементарно. Это массовое явление. Вот здесь вот такая ремарочка присутствует.
А вообще стоимость, вот давайте, ну я так понимаю, что это две совершенно разных категории, да, охотничье и спортивное оружие, хотя они там приравнены.
Они пересекаются.
Но они пересекаются, да. Вот стоимость приобретения нового или БУ комплекта, она примерно какая?
И стоимость владения, давай еще так тоже.
А владение, стоит ли что-то владение, да. Ну что, вот смазывать?
Аналогия с автомобилем в данном случае, наверное, не напрашивается. Говорить о стоимости владения я бы не стал, поскольку косвенные платежи, лицензионные, они незначительны, если человек реально эксплуатирует оружие. Допустим, охотничий полуавтомат 12-го калибра, ружье, которое сейчас является типичным первым ружьем, самозарядное ружье, 12-й калибр, подствольный трубчатый магазин на там, 5 плюс-минус патронов, это вот типичное первое ружье в настоящее время. Если говорить об охоте. Входной билет для охотника, в данном случае по оружию, это 25, скажем так, тысяч рублей гарантированно, не более. А дальше все зависит от толщины кошелька.
Рюкзак,
и в этой категории можно купить оружие за сотни тысяч рублей.
И оружие отдельно, да, понятно, что там плюс бесконечность. Если вы говорите о том, что комиссионные магазины наполняются вполне новыми, в общем, практически неиспользованными агрегатами, то это что, уполовинивается сумма или на 30%?
Ну, минус 30% как минимум. То, что я вижу на прилавках, от одноклассника новодельного, старое, давно изготовленное оружие в состоянии нового, оно стоит, ну, как минимум на 30% дешевле.
Михаил, можно, Настя, перебью тебя?
Да.
Михаил, а вот по поводу комиссионного оружия еще такой, может быть, немножко смешной вопрос. Самому приходилось видеть, когда люди приносят комиссионку, ну, реально раритеты. Я где-то, наверное, года полтора назад видел, кто-то выставил Маузер 98-й, немецкую винтовку, ну, она стоила что-то 1300. Вообще, вот вам попадались интересные раритеты, которые вот прям стоит брать хотя бы даже для коллекции или для музея?
В магазинах нет. В частности, Маузер 98 за 30 тысяч, я вот не считаю раритетом, это достаточно распространенная конструкция, особенно если это армейский, условно, Маузер, вот К-98. Может быть, это охотничий вариант какой-то хорошей марки, например. Они не доходят до магазинов. Сейчас сформирован вполне такой канал продаж, обмена информацией, скажем так, не полноценный канал продаж, это не Авито. Как интернет, существуют специализированные ресурсы, которые позволяют выгодно для продавца и покупателя найти вот достойные какие-то вещи, которые и раритетные, и коллекционные, и особенные как-то.
Вопросы, я напомню.
Прошу прощения, я просто скажу так. Да. Это некий такой стихийный маркетплейс, наверное, все-таки вот так, всероссийский, можно вот об этом говорить. Вот несколько сайтов.
Вопросы я напомню нашим слушателям. Задавайте, пожалуйста, на Telegram «Говорит МСК-бот» латинскими буквами, на СМС-портал присылайте тоже, если Телеграма нет. +7 925 88 88 94 8. Говорим об охотничьем и спортивном оружии, об этом рынке, о том, куда все это движется и развивается. Сергей спрашивает или пишет, ну, это вопрос, наверное, да. В продаже пропали новые ТОЗы. Почему? И я сразу спрошу, что такое ТОЗ, для тех, кто не знает.
ТОЗ – это аббревиатура, это три больших прописных буквы ТОЗ. Тульский оружейный завод.
Тульский оружейный. Это чего, говорит, пропали. Правда это или неправда?
Пропали? Все с точностью наоборот. Они понемножку появляются. Удивительно. Дело в том, что любым предприятием, независимо от названия, формы собственности, все-таки двигает так или иначе извлечение прибыли, попытки извлечь прибыль из своей деятельности. Примерно 10 лет назад вот тот сбавил обороты и сошел с дистанции на гражданском рынке, сфокусировавшись на государственных заказах и на военной тематике. Чуть погодя, руководство ТОЗа приняло решение, что все-таки нужно уже, по сути, возродить. На том этапе это выглядело как возрождение, хотя теплилось производство нескольких моделей старых оружия. И были предприняты определенные меры, приглашены компетентные люди, выделены средства на переоснащение производства. И потихоньку начало восстанавливаться производство, пусть старых моделей, но тем не менее это так. Производство стало плановым, и оружие начало появляться. Наш слушатель, скорее всего, попал в заложники локации своей, да, вот, вероятно, вокруг него магазины по какой-то причине не имеют в ассортименте ружей, карабинов марки ТОЗ, потому что их производится немного, это действительно так. Я бы сказал, очень мало.
Не охотник, но если топить за жизнь животных, то это к шубам и к Макдональдсу. Макдональдс, кстати, изменил, говорят, рецепт бургеров. Сегодняшняя новость. Посмотрите у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Подписывайтесь и читайте там. Когда короткостволы будут доступны для приобретения, Руслан Дрокин? Общий вопрос вам задают. Ну и понятно, вы не отвечаете за это. Я напомню, у нас сейчас в студии главный редактор оружейного журнала «Калашников». Но, тем не менее, какие у вас ожидания по поводу короткостволов? И что это такое?
Полагаю, что никогда в обозримом будущем короткоствольное оружие, огнестрельное короткоствольное оружие, полноценное, как такое, как пистолет-револьвер, не будет широко доступно гражданам России.
ТОС 34 в хорошем состоянии, мало, к сожалению, деформанно, пишет через Телеграм, подтверждает, видите, Сергей, который говорит, что не может найти новых ТОЗов. Тульская область, 20 лет назад был зверь, пишет Ларгус 34, а теперь ничего не осталось. Тульские охотники теперь в Тверскую область ездят, посещают. Слава богу, что сместилось хоть все в спортивную. Я хотела, у нас 2 минуты до новостей середины часа, опишите, пожалуйста, что такое вот это практическое стрельба. Это вот то, чем занимается Рогозин по утрам для рабочего настроя. Что это такое?
Ну, иногда не очень успешно, да.
А он в ногу себе в 15-м году, да, случайно выстрелил, не смог на заседание
появиться. Ну, такие несчастья бывают, и слава богу, что все обошлось, в общем-то.
Да, конечно.
И обошлось во многом благодаря мерам безопасности, которые краеугольным камнем практической стрельбы являются. Могло быть гораздо хуже, если правила не соблюдались, так скажем. Это применительно к Рогозину. Практически стрельба – это стрельба из пистолета, из ружья и из карабина с нарезным стволом. Причем в некоторых дисциплинах, в некоторых матчах используются сразу 3 этих вида оружия. Или могут комбинироваться 2 вида оружия. Например, карабин-пистолет. Или пистолет-ружье, допустим. Или сразу пистолет-карабин-ружье, в зависимости от уровня матча. Это динамичный вид стрельбы, который предполагает стрельбу по разноудаленным мишеням, часть из которых может двигаться или появляться. При этом стрелок никогда в практической стрельбе не занимает статичную позицию при выполнении упражнения. Он активно перемещается. Это стрельба с одной руки, когда касается пистолета, с двух рук из пистолета, стрельба стоя, стрельба из длинноствольного оружия, из ружья или карабина с упора, с колена, лежа. И все эти положения, в зависимости от сложности упражнения, могут по-разному комбинироваться. Каждый матч, каждая площадка каждый сезон это все разные ситуации. Это действительно очень динамично, это очень увлекательно и принципиально отличается от тех видов олимпийской стрельбы, к которым, ну, мы не то что привыкли, а которые перед нами, ну, стоят картинкой, когда статичный стрелок прицеливается и стремится попасть в десятку из неподвижного, предельно неподвижного положения.
Спасибо. Сейчас у нас с вами новости. Чуть-чуть прервемся, послушаем, что нового произошло. После этого возвращаемся к вопросам слушателей.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко и Андрей Фролов. Андрей, привет еще раз.
Добрый день.
С нами сегодня Михаил Дегтярев, главный редактор оружейного журнала «Калашников». И мы продолжаем, значит, говорить о спортивном и охотничьем оружии. Интересные данные по поводу вот, снижения интереса к охоте как таковой, причем во всем мире, где традиционно это был... Это была такая ниша, да, и пока все еще остается, но ее все меньше. Молодежь идет в, как это называется, практическая стрельба, да? Ну, это мы можем обобщить, назвав ее спортивной.
Прошу прощения, важная ремарка. К сожалению, не только в практическую стрельбу. Молодежь еще активно идет в виртуальный мир и изучает оружие, в кавычках, там, в компьютерных играх.
Ну, я даже это как-то не стала включать. Ну, да, это само собой, разумеется. Ну, тем не менее, может быть, да, посмотрим, как там повернет кривая развитие человечества. Вот, вы чувствуете не очень довольны этой тенденцией. Но для рынка, конечно, оружейного это, не, может быть, и не очень хорошо. Но с точки зрения гуманистов, которых у нас тоже много среди слушателей таких вот, они, наверное, скорее рады этой тенденции. Вот через СМС, например, есть Михаил, который говорит, ваш гость так и не признался в результате его слияния с природой. Он убивает животное или оставляет жить, спрашивает Михаил. Ну, вот вопрос, да, остался таким. Насколько важен действительно охотник?
Я понял. Я отвечу предельно прямо. От моих посещений леса в охотничий сезон дичи там не прибывает. Вот я не знаю, какой вывод сделает... Хорошо, Михаил, да. Моего ответа.
Вот видите, это нет, очень сложно, это очень сложно. Видите, оказалось, а теперь уже острое. У меня еще, кстати, был... Вы знаете, я очень люблю Азию. Ну, просто вот такое иррациональное чувство. У меня маленький вопросик лично мой. А вот я знаю, что традиционно у нас там в России, да, охотничий промысел всегда там был, или там у народов там северных, или на других континентах тоже охотой занимались. А вот в Азии, я что-то вспомнить не могу, охотники были, но там этот рынок, он насколько, он развит или он не развит? Работаем ли мы на экспорт в этом смысле или нет? Япония, Китай, Корея, там Таиланд... Вьетнам, как там?
Экспортные перспективы у нас очень печальные по многим причинам. А если говорить, мне кажется, достаточно упомянуть две страны. Япония – предельно жесткое оружейное законодательство. По сути, оружие для японцев – это пистолеты и подобие карабинов, стреляющие пластмассовыми шариками. Mm. Вот, ставьте себе вот так. Mm. А в Китае оружия у населения на руках нет.
Вообще никакого.
Вот, мне кажется, все-таки нельзя говорить о Китае как о государстве, устроенном по американскому образцу, в смысле, в каждом штате свой закон, свои правила, свои особенности. Та информация, которой я обладаю, говорит о том, что вообще.
Ну, понятно, то есть это как бы вот у них, и я так вот и думала, что у них практически это
не очень жестко. Ну, знаете, есть же страны небольшие, да, которые... В обозримом прошлом отвоевали очень сильно друг с другом или воевали с большими странами континентальными. И там боевого оружия на руках у людей поствойны очень много осталось, и оно оборачивается внутри. Но это к охоте не имеет никакого отношения. Mm-hmm. И, в общем-то, в азиатских странах охота немножко сами по себе по-другому выглядит. И природные богатства другие, и традиции охоты другие.
Понятно.
И это очень интересная тема, потому что из Азии мы моментально переместимся в Африку, где да, совершенно такая охотничья культура, которая не является национальной, поскольку африканская отрасль, охота в Африке как отрасль, она ориентирована на приезжего охотника.
На сафари, да. Они сами там этим не занимаются, у них там скотоводство и в общем, и все. Ну, и, рыбная ловля, насколько я понимаю.
Настя, можно Михаилу тоже вопрос задать, да, пока конечно. Такая возможность уникальна? Михаил, вот буквально несколько минут назад вы сказали, отвечая на Настин вопрос про там, наши оружейные перспективы на экспорт, да? Ну вот я очень хорошо помню многие статьи в вашем журнале, когда вы оцениваете какие-то наши новые модели. Опять же, повторюсь, речь идет про спортивное гражданское оружие. И, как мне казалось, вы довольно регулярно и часто били, что называется, в набат, касательно того, что у нас на нашем же рынке все сильнее и сильнее проявляются конкуренты из-за рубежа, в первую очередь, я так понимаю, турецкая оружейная промышленность. Вот насколько действительно для наших производителей гражданского оружия конкуренты, они представляют такую, ну, стратегическую опасность?
Представляют, безусловно. Все очень просто. Вопрос сегментарный, и когда мы говорим о сегменте гладкоствольных охотничьих полуавтоматов 12-го калибра, по сути, турки заняли огромную долю рынка. Наш рынок устроен немножко не так, например, как автомобильный оружейный. Мы не можем получить по разным причинам, попыток было сделано очень много, достоверной статистики по брендам и типам. Не получалось. Ни у меня, ни у кого пока не получилось вот такой картины мира, которую бы можно было как опорной точкой рассматривать. Но турецкие ружья – это огромная, колоссальная конкурентная проблема для российских не производителей, а производителя. К сожалению, противостоит десяткам турецких моделей лишь одна модель, производимая Ижмехом, как частью концерна «Калашников». Точка. Одна модель. Есть еще одна модель, но она неудачная, и она не популярна, так скажем. Я говорю о ружье МР-155 в данном случае. Все. Одно ружье с нашей стороны – и вот мы фигурально отстреливаемся этой одной моделью от десятков моделей турецких, которые созданы на базе итальянских в основном систем, породистых систем, и представляют из себя реальную силу.
А почему у нас нельзя такую же схему реализовать?
Вопрос не схема. Я вот Италию здесь упомянул только к тому, что это не изобретение, в кавычках, турецких оружейников, а это действительно достойные продукты.
Нет, я к тому, почему мы на одной модели держимся, нельзя какие-то новые линейки запускать.
Проблема больше не в одной модели, а в одном производителе. Знаете, у нас наш оружейный рынок гражданского оружия с точки зрения производителей выглядит совсем не так, как рынок, как список, лист, так скажем, производителей отечественных вооружений, в которые мы включим все, что стреляет, так или иначе, ездит, ракеты, артиллерия, авиация, там прочее, в том числе стрелковое вооружение и средства ближнего боя. Здесь список производителей у нас очень достойный. А когда мы доходим до гражданского оружия, ну, в общем-то, значимых производителей нам хватит одна рука. Достаточно одной руки. Пальцев на одной руке, прошу прощения.
А с патронами у нас какая обстановка? Потому что тоже часто критикуют, что наш патрон, он что военный, что гражданский, хуже аналогов.
Неправда. Это неправда. Наша патронная промышленность всегда была настроена на масс-продукт, но, будучи хорошо научена иностранными рынками, на которых наши патронные заводы все практически представлены, за исключением одного за удаленностью в Амурске, за последние десятилетия, это не последние годы, я наблюдаю постоянный качественный рост, на самом деле, наших патронов. И патроны для международного рынка, зарубежных стран и внутреннего рынка, они идентичны. Развивается и модельный ряд, и номенклатура калибров, и качество патронов. Нет проблемы. Все основные, наиболее популярные калибры у нас свои, собственные, недорогие и достаточно эффективные.
Телеграм-канал наш «Говорит МСК-бот» латинскими буквами, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Сейчас начинаем принимать звонки, и по патронам Сергей с вами согласен, некий Сергей, который нас слушает и пишет нам через телеграм. Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает, правда ли, что «Сайга» хорошо в Америке продается наша? или это миф? Эскортка. Да, нет. Хорошо продается? Нет, нет, это
нет,
миф.
Нет, нехорошо. Ее там по официальным каналам, как поставки от концерна Калашников, это ЖМАШа нет. Концерн под санкциями, ЖМАШ под санкциями. Ага. Есть виртуальная дочка концерна Калашников, Калашников USA, которая занимается сборкой и изготовлением частичным оружия в Америке. Ну, законы Америки совершенно по-разному смотрят на продукт, который изготовлен на ее территории, который импортирован. Это небо и земля, то есть совершенно полюсы. Но эта продукция в количественном отношении незначима. Удивительно, но в Америке достаточно много производителей оружия на основе автомата Калашникова. Ну, правда, речь идет об автоматах и карабинах с нарезным стволом, которые производят их десятками тысяч в год.
Угу. Охота, да, тема охоты и противников охоты, она очень благодатная. Я вот Андрею, если мы на карандаш возьмем, когда-нибудь посвятим, наверное, может быть, этому отдельный какой-то, может, отдельную тему. Потому что охоту как развлечение необходимо вообще запретить. Нечего плодить садистов, пишет Диади. И, значит, выше, добрый день, лучший выход охоты между охотниками друг на друга, Вадим из Подмосковья. Представляете? Кстати, были недавно новости, очередная там была, очередной несчастный случай, когда то ли инспектора застрелили, да, вот мы буквально это неделя. Случайности там тоже на охоте, несчастные случаи бывают. На охоте удобно убивать неудобных чиновников. Ну, в общем, пошел разговор вот в эту сторону у слушателей, которые пишут. Но мы призываем вернуться всех в русло обсуждения охотничьего и спортивного оружия с нашим сегодняшним гостем Михаилом Дегтяревым, главным редактором оружейного журнала «Калашников». И тут вот Григорий еще пишет, что в Швейцарии можно встретить в электричке человека с пулеметом, который едет на стрельбище. Видимо, Григорий встречал, видел такую сцену.
И я встречал, совершенно верно.
И вы встречали,
верно.
Совершенно там, да, вот такая вот с пулеметом прямо можно ехать.
Да,
и...
да.
Если либерализовать огнестрельное оружие, все на дорогах перестреляют друг друга, и так постоянно травматы достают, битые монтировки, пишет Валерий. Как бы,
а к слову, Настя, можно сразу вопрос, догонку Давай. Вопросу Валерия? А как вы считаете, Михаил, вот вообще, знаете, травматическое оружие, да, это такая, ну, на мой взгляд, тоже интересная штука, то есть форумы все пестрят, ну, где-то 50 на 50, мне кажется, кто-то говорит, что это на самом деле игрушка дорогая, кто-то говорит, что это действительно полезная штука, но при этом тоже некий парадокс. Для того, чтобы продлить лицензию на травматическое оружие, нужно больше усилий, чем на то же охотничье, по крайней мере, по действующему законодательству. То есть получается, что травматическое оружие, оно и дороже, при, да, входной билет довольно дорогой, если брать более-менее нормальные модели, даже ну, не российских нету, только российские, да, и плюс довольно много... сложностей при его там ношении, да, опять же, даже если ты занимаешься самообороной, то потом ходи доказывай, что ты защищался, а не нападал. То есть вот ваше отношение к травматическому оружию?
Ну, аспектов, да, действительно очень много, так или иначе, влияющих на нужно, оно не нужно, хочу, не хочу. Но, например, фактор сложности перерегистрации является причиной, что я именно в этом месяце отказываюсь от травматического пистолета, который у меня был во владении, мне нужно перерегистрировать оружие, и я не хочу снова проходить обучение, вот какие-то такие детали, не хочу на это тратить время и силы. Но тут есть один момент, он у меня, полагаю, лет 10 во владении находится, но у меня никогда не было даже патронов к нему. Он был приобретен из любви к искусству именно к той модели, которая у меня есть, не буду рекламировать, и все.
Вот. Понятно. Ну, это вопрос коллекционирования. Тут, кстати, немного и за охоту тоже есть вступающиеся люди, которые пишут, что охотник не убивает, а добывает. Ну, ладно, мы это сейчас оставим. Давайте вопрос по существу нашему гостю. Еще маленький. Вы родственник того, кто изобрел пулемет или нет? Коротко.
Нет,
одна фамилия. Просто одна фамилия. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Алло.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день, Валерий меня зовут. Вот у меня несколько вопросов. Вот первое, объясните, пожалуйста, почему такими сложностями оборачивается покупка, допустим, в Америке оружия? Я вот пытался это сделать, это было очень большие сложности. Второе, в частности, мелкокалиберное. И почему оно не представлено на российском рынке так широко, да, скажу, как российское и чешское, которые, мне кажется, гораздо хуже по качеству. И, кстати, по поводу патронов, вот, допустим, если с дробовыми патронами я могу с вами согласиться, то патроны для карабина от мелкашки до, так сказать, до полноценного карабина западные на порядок лучше.
Спасибо.
Вопрос цены. Ага, да-да-да. Ну, по патронам, это очень просто. Вопрос ценовых категорий исключительно. Ценовая категория, в которой играют российские патроны, она недостижима для иностранных патронов, просто-напросто. Это ответ элементарный. По Америке. Российский оружейный рынок токсичен для американцев. С 2014 года оружие не поставляется из Америки. Это решение на официальном, на государственном уровне принято. Что касается попытки частного приобретения в Америке, процедура на нашем берегу ровно такая же, как привезти оружие из Финляндии или из Европы. Опять же, американский рынок, воспринимая все, что связано с Россией, он отторгает. Это отторжение на государственном уровне.
Понятно.
А вот вопрос еще был у Валерия по мелкокалиберным, что у нас, я так понял, наша лучше, чем чешская, но и как-то все равно мало представлена на рынке. Вот почему так?
Ну, здесь речь о субъективных иллюзиях. Что значит лучше или хуже? У нас сейчас две основных модели производятся старых, назовем это так, в Туле и в Ижевске, малокалиберных карабинов. И один малокалиберный карабин производит новая оружейная компания в Москве. И они полностью удовлетворяют запросы рынка. Полностью. То есть дефицита отечественных малокалиберных карабинов нет.
Понятно.
Может быть, я не очень понял суть вопроса, но вот не понимаю.
7373-94-8. Это прямой городской номер. Звоните, задавайте ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие, Анастасия, Андрей, уважаемый гость Михаил, Алексей, Москва. Два слова в защиту охотников. Разрешите буквально 30 секунд. Посмотри, вот многие люди, это вот, ну извините, профаны, звонят и говорят, что вот охотник все уничтожает, Михаил меня поймет. Охотника не нужно путать с браконьером. Я охотник с 20-летним стажем. Я, извините, в лесу не то что муравейник, я ветку не сломаю. И охотник, многие, может быть, для кого-то я открою информацию, охотник платит большие деньги за этого зверя. Вот, допустим, просто пример. Добыл кабанчика маленького, да, сигалетку там меньше годовалого. То есть это порядка 25 тысяч. Вот Михаил, ну, как охотник, меня поддержит, он знает. Вот на эти деньги, вот представляете, 25 тысяч, на эти деньги вырастет еще 10 таких особей. То есть это не просто как в фильме «Браконьеры», знаете, с вертолета там с оптикой стреляют бегущих оленей, там, оралов, да, там. Это понятно. А охотник, он, наоборот, содержит всю эту индустрию, отрасль. Это огромные деньги крутятся. То есть, поймите, что...
То, что деньги крутятся, это, да, это несомненно. Я думаю, вам тогда противники ответят, что без денег раньше, в былые времена, все само существовало.
Прошу прощения, один пример. Один пример. В Тамбовской области на 2 года запретили охоту для поднятия особи количества, да? Вот, 2 года не охотились.
Волков или кого?
Нет, кабанчика. Смотрите, за
2 года... Там нет волков.
Да? Уже нет?
Нет, и не было никогда. В таком диком количестве.
Начался мор, потому что у каждого особи есть ареал обитания. Если их не трогать, у кабана, естественно, хищника в природе практически нет. Волков действительно там мало, по-моему, 2 осталось в Тамбове, я про Тамбов. Вот, понимаете, они начали умирать сами от чумки, если их не отстреливать, не выстреливать. То есть, понимаете, они вот сами себя уничтожают, они растут. И, соответственно, охотник, я не про браконьера, а вот именно, даже если 10 человек приехали в загон на охоту, одного добыли, понимаете, одного, они заплатили денег, можно вырастить целое поколение.
Все, вы уже 2 минуты вместо 30 секунд, мы поняли, спасибо, как-нибудь отдельно на эту тему поговорим обязательно, я чувствую, народ хочет.
А позвольте мне закрыть вопрос охоты, если можно.
Давайте,
конечно. Я готов обсуждать с противниками охоты все, что угодно, если передо мной будут сидеть люди, которые отказываются вплоть до и от молока, и от яиц, поскольку отбирать молоко... И яйца у животных, ну, тоже грех несусветный. Не говоря уже о том, что они должны быть вегетарианцами априори, не есть мясо. Так,
молоко можно, молоко можно, потому что одна мать может выкормить там двоих детей, то есть и один из них может быть потребителем из супермаркета, и ладно. Я имею в виду корову или козу. А вот с яйцами, да, ну, туда мы можем далеко, да, уйти в обсуждение.
Да.
Что это именно были за яйца и так далее, если там кто-то... Это ужасно. Кстати, я однажды купила на рынке в Турции... ну, на рынке крестьянские яйца, и когда я делала утром яичницу, я разбила яйцо, и там уже был не желток.
Зародыш.
Вот. Угу. Да, с зародышем. И вы знаете, что первая реакция, вот моментальная, ну, при том, что я обожаю мясо и все такое, и ем курицу совершенно спокойно, а также цыплят, выкинуть в помойку со сковородки то, что получилось, быстро. Быстро, как можно быстрее. И потом еще некоторое время я не могла эти яйца, в общем, я боялась их раскрывать, потому что, ну, вот чувство годливости вызывает. Вот, ну, странный, да, эффект. Хотя я потом думала, ну, почему? Ну, вот он бы подрос, и я бы его съела.
Настя, вот в этой связи Дмитрий Шкуров написал, некоторые мед не едят, так как пчелам нужно преодолеть миллионы километров.
Я тоже об этом думаю.
Чтобы сделать килограмм меда.
Ужасно. Мы просто литрами, мегалитрами какими-то выкачиваем этот мед разнообразный. Вот. А бедные пчелки, значит, думают, что они делают это для себя. Вот, несчастные.
Еще звонок,
Настя. А мы им не платим. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Правильно ли я понимаю, что в ряде достаточно цивилизованных стран травматическое оружие как раз запрещено, поскольку оно создает иллюзию безопасности применения и порождает очень тяжелые последствия, провоцирует разные эмоциональные конфликты и все прочее?
Спасибо.
Совершенно верно. Не в ряде стран, а в абсолютном большинстве стран нет такого понятия, как травматическое оружие.
А пневматическое? Ну, в смысле, а разница в том, что огнестрел пневмат, в этом разница между травматическим?
Нет, травматическое. Это пистолеты, которые стреляют нелетальным условно-боеприпасом. То есть резиновым шаром, в частный случай.
Ну, то есть они пневматические?
Нет, это обычный пистолет.
Нет.
Но не огнестрельные. А в чем разница?
Не пули стреляют.
Они, по сути, огнестрельные. У нас это называется оружие огнестрельное ограниченного поражения. То есть это патрон, похожий на патрон, нормальный унитарный патрон с твердым снарядом, но вместо свинцовой пули в оболочке там резиновый шарик, который, в общем-то, попадая в злоумышленника, должен его остановить там.
Сколько стоит входной билет в травмат? Нужно получить разрешение? Нужно ли проходить какой-то курс обучения или нет, как в автошколе?
Да, конечно, нужно пройти обучение, нужно получить медицинские справки, ну и нужны деньги на приобретение самого
пистолета. Сколько стоит обучение, сколько оно длится?
Я прошу прощения.
За Михаила отвечу. Значит, в Москве это в среднем курс обучения стоит 5000 рублей. Он обычно идет день, и ты прямо... то есть несколько часов тебе читают курс лекции, ты заранее учишь билеты, приходит сотрудник Росгвардии, ты сдаешь экзамен. Плюс лицензии, да, мы об этом говорили, плюс, я так понимаю, нужно еще обязательно при любом раскладе, при любом оружии сейф дома иметь, неважно, травматическое, спортивное там, и так далее, которое должен засвидетельствовать участковый, который подписывает протокол. Ну и, соответственно, на твой вопрос, если отвечать, да, Михаил не даст соврать, что у нас довольно много, кстати, на рынке вариантов травматических пистолетов, как и чисто российских, так и, ну, грубо говоря, русифицированных западных, да. Ну и, я так понимаю, разброс цен от 15 тысяч до 80, например.
Совершенно верно.
То есть это, ну, примерно 1050 можно уложить.
Это хороший пистолет. Ну, в смысле, да, если ты хочешь хороший брать пистолет, это мы не берем стоимость патронов.
Да.
А никакого, ну, этот курсор, который ты прослушала и ответил на билеты, никакой практической части не предусматривается?
Нет, ты сдаешь экзамен, то есть во время обучения у тебя, ну, дается 5 выстрелов, один из или два из пистолета и 3 из карабина, вот, и, соответственно, ты на экзамене то же самое должен повторить. Да, я еще забыл упомянуть, что надо медсправки. Если ты хочешь в одном месте все эти справки получить, то это тоже где-то порядка 5000, но это в Москве. То есть на круг получается входной билет чисто по формальностям под 15 000.
Давай последний вопрос успеем, минута у нас осталась. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, а почему в царской России свободно продавалось короткоствольное оружие?
Ой, какой хороший вопрос. Да, спасибо большое. Самый как раз под конец. Почему же это такое было возможно? Скажите, пожалуйста, в царской России.
Ну, я бы относился к этому как к факту, во-первых. А во-вторых, нужно сразу говорить о ценах на это оружие и о его доступности для приобретения. Это было очень дорогое удовольствие. И, разумеется, свобода касалась исключительно по ряду причин городских жителей, несмотря на то, что вроде бы в 1861 году крепостное право отменили. Я не ошибся с годом, наверное. Полемика на предмет того, что любой крестьянин имел ружье, бессмысленно совершенно. Абсолютно. Это сложный отдельный вопрос, он изучен достаточно хорошо, но постановка вопроса «почему?» я не могу развить ответ на этот вопрос.
Спасибо большое. Спасибо. В любом случае, мы будем, по крайней мере, это знать теперь, что есть такой факт. У нас сегодня был в гостях главный редактор оружейного журнала «Калашников» Михаил Дегтярев. Если не успели всю программу послушать, качайте в подкастах. Андрей Фролов и я, Анастасия Ножко, с вами прощаемся, слушаем новости.